Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 3 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», звоните в прямой эфир по номеру 7373-94-8 с кодом 495, этот номер набирается. Также у нас идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Он называется «Говорит Москва», заходите туда обязательно, ставьте лайки под трансляцией программы «Отбой», подписывайтесь обязательно на наш канал, и там есть чат, туда можете писать ваши сообщения, обсуждать сегодняшний эфир. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM с галочкой, нас там зовут, и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, везде надо подписаться, зайти подписаться и выбрать дальше уже вот то, что вам подходит больше. Слушайте, ну что-то как-то вообще, да, негуманная какая-то погода-то в Москве, главное, кондиционеры не справляются. Я вот только что недавно делился, сегодня вот с Осиповым тут в магазин зашли, рядом с работой, я говорю, странно, что у нас до сих пор как будто не появилась вот эта культура кондиционирования. Ну, то есть я понимаю, да, что половину-то года у нас кондиционер не нужен, только если обогревать, но вторую половину вполне себе. И при этом у нас до сих пор есть и дома, куда кондиционеры не ставите вы себе, да, Александр Казаков? Вот, Александр Казаков еле живой подтверждает, например, такую теорию. Да и в помещениях, честно говоря, не во всех кондиционеры работают так, как надо. А надо бы уже, наверное, привыкнуть, что вот у нас бывает, как в Дубае. Погодка, как в пустыне. 35, у меня сегодня машина показала. 35 – это какая-то, честно говоря, ну, нездоровая история. Лучше, все еще лучше, чем минус 10. Я от своих слов не отказываюсь. Но, да, ну, как-то страшновато. Душмань страшная, пора валить Великий Новгород. Вот там сейчас зашибись. Почему? Что там в Великом Новгороде сейчас? Я что-то пропустил? Или там просто погода хорошая? Ну, насколько я понимаю, вообще везде, в принципе, да, сейчас вот так вот. Такая погода в Великом Новгороде плюс 20. Великолепно. Вот где наш плюс 20, да? Где наш плюс 20 градусов? Вот это была погода. Ну, ладно. Еще, я думаю, будет в ближайшее время. Главное, знаете, забавно, что у нас постоянно вроде как должна быть гроза, ее постоянно нет. Как в том меме, где машина едет навстречу препятствию, и она все время с разных ракурсов не доезжает, знаете, до него в самый последний момент все снова едет и едет. Вот так же и эта гроза, она все не, вроде есть, а вроде ее и нет. Гроза Шрёдингера, ну да, типа того. Лена к нам присоединяется на YouTube из Амстердама. Да, Лена, заскок, конечно. Амстердам – это заскок. Да, не надо лето отпугивать. Ну, вот тут согласен, да, надо как-то этот баланс сдержать, все-таки не будем, ладно, жаловаться на лето, оно у нас коротенькое и такое долгожданное, давайте попробуем получить удовольствие даже от такой погоды. Заводите себе кондиционеры, вот что я могу сказать, такие хорошие, мощные, чтобы в помещении хотя бы был прям дубак, чтобы в свитерах можно было ходить. Заводите свои кондиционеры, да. Надо отбивку менять, походу, на летнее время, на разные программы можно это ставить. Ладно, давайте с вами пройдемся по новостям. Есть у меня несколько новостей для внутреннего потребления, такие не по международной политике, ставлю их на чуть попозже. Обязательно их с вами обсудим, а сейчас давайте начнем. Ну, по факту это такое продолжение вчерашней нашей темы, просто она развивается. И это история с переговорами, с тем, что Украина пытается каким-то образом нащупать вот эти вот переговоры. Запад пытается что-то по этим переговорам предложить, и их предвыборная катавасия в связи с этим. Значит, что у нас по предвыборной катавасии? Давайте с нее начнем, от обратного. Есть несколько интересных новостей, связанных с Байденом. Мы все-таки вот пытаемся понять, он там пойдет или не пойдет дальше. И одни новости как будто отменяют следующие новости. Значит, сначала была новость, она еще, по-моему, появилась на выходных, что его сын, тот самый тусовщик, как его зовут, Хантер? Хантер Байден, начал присутствовать на его заседаниях с его советниками. В какой роли, непонятно. Из этих сообщений не было в этих сообщениях никакой конкретики, что там делает Хантер Байден. Но он начал присутствовать, до этого его там не было. Я подозреваю, что он каким-то образом пытается помогать осознавать своему отцу, что происходит, честно говоря. Может быть, отец сам попросил его, посиди со мной, потому что что-то как-то, видимо, я уже не улавливаю. И, соответственно, в Соединенных Штатах Америки положительно к этой новости никто не отнесся, потому что Хантер Байден человек с сомнительной репутацией, мягко говоря. После этого, это уже сегодняшняя история, «Нью-Йорк Таймс» сообщает о том, что Байден заявил своим соратникам, что оценивает на данный момент, нужно ли ему продолжать предвыборную гонку. Он понимает проблемы, возникшие после дебатов с Трампом. То есть сам Байден на самом деле еще не определился. Хотя до этого вроде и его жена, и его администрация говорили о том, что все в порядке. Они уже несколько отмаз придумали для его вот этого плохого выступления. Первая была, что он простудился, кстати говоря, вот походу не проснулся, вот это было бы отмаза. Что он простудился, они это опубликовали прямо в ходе дебатов там в каком-то своем твиттере. А вчера Карин Жан-Пьер, это пресс-секретарь Белого дома, сделала заявление, что просто у него было очень много международных поездок. Потом, кстати, сам Байден на каком-то мероприятии там это подтвердил, что он решил попутешествовать перед дебатами и типа наперепутешествовался. И поэтому был как-то не очень живеньким на дебатах. Мне кажется, что это очень какая-то хромая отмаза, учитывая, что между его путешествиями и дебатами там как минимум прошла неделя, а то и больше. Не знаю. Но они пытаются. То есть что-то они там пытаются рожать. И вот на этом фоне опрос, недавний опрос, это Reuters и компания Ipsos. Я не знаю, что за компания Ipsos, подозреваю, что это какая-то социологическая история. Провели опрос по поводу того, кто из потенциальных кандидатов-демократов может составить конкуренцию Дональду Трампу на будущих выборах. И здесь, честно говоря, все совпадает с теми раскладами, которые мы с вами обсуждали. Когда там были дебаты? В пятницу, да, по-моему? Ну, вот в пятницу все, собственно, что мы обсуждали, тут все совпало. Не надо быть социологической службой, чтобы понимать эти расклады, как оказалось. А именно, если пойдет Камала Харрис на противостояние с Трампом, она будет кандидатом от демократов, то Трамп ее обыграет с показателями 43-42%. Не удивляйтесь, что в сумме не получается 100, там есть еще, по идее, третий кандидат. Это один из представителей семьи Кеннеди, он типа как нейтральный идет кандидат. Я, честно, не знаю, зачем они вообще в принципе нужны, эти кандидаты. Ну, скорее, просто для того, чтобы оттягивать голоса. Ну вот, Трамп побеждает Камалу Харрис, скорее всего, с минимальным перевесом, но тем не менее побеждает. Если пойдет губернатор Калифорнии Ньюсом, Трамп его обыграет со счетом 42-39. Еще увереннее будет обыгран. И единственный, у кого есть шансы побороться с Дональдом Трампом, это Мишель Обама. Вот так вот все просто. Причем тут интересно, что из опрошенных, собственно, вот кто и выбирал, за кого они будут голосовать, тут разброс получился 50-30 в пользу Мишель Обамы. То есть Мишель Обама потенциально может Трампа разгромить. По прикидкам, еще раз, определенных социологических служб и Reuters, которые проводили этот опрос. Вот это вот уже интересно. Это может быть, ну, если они сейчас получат еще несколько подобных соцопросов, где Мишель Обама потенциально может Трампа разгромить, я, кстати говоря, с этими опросами полностью согласен. Я не знаю насчет разгрома, но Мишель Обама – это серьезный кандидат. В отличие от всех остальных, у которого уже есть кредит доверия, и он особо ничем не запятнан. Все положительное она взяла от мужа, все отрицательное как будто к ней и не прилипало. Потому что, ну, она же не муж все-таки, она же другой человек. Поэтому она вот потенциально может составить эту конкуренцию и даже выиграть. И здесь, я думаю, сейчас пойдет битва за то, чтобы привлечь Мишель Обаму на эти выборы уже... была информация, вот я не помню, я скидывал это куда-то или нет, или я просто где-то прочитал. Да, я, наверное, не скинул сюда здесь себе, сейчас искать будет долго, но там речь шла о ее муже, о Бараке Обаме, который, по информации одного из западных средств массовой информации, американских, я не помню, кто это был, вот, поэтому и врать не буду, ну, кто-то из ведущих, он созвонился с администрацией Байдена и самим Байденом и сказал, что он готов предложить свои услуги для того, чтобы помочь ему каким-то образом, хотя и не уверен, что это, в принципе, рационально будет идти на эти выборы. То есть Барак Обама занял такую немножечко среднюю позицию. Он вроде как и не говорит: Байден, тебе надо уйти, потому что это будет грубо. И, наверное, вне политической культуры, которая сложилась у них там в демократической партии. Но и намекает, тоненько намекает, что надо бы уйти. Особенно это было бы логично, если бы, конечно, стала президентом его жена. По факту, таким образом, Барак Обама еще может частично вернуться к власти в Соединенных Штатах. Вот такие вот расклады у них там. На фоне всего этого, пока они там, значит, занимаются в своей внутренней политикой и пытаются разобраться, кто пойдет у них на выборы, президент Зеленский тут сделал интересное заявление. Во-первых, он сказал, что он не согласен с тем, что ситуация на поле боя для ВСУ зашла в тупик. То есть мы не сдаемся, мы не в тупике, у нас вообще все будет хорошо. Он допустил даже новое наступление. Сказал, что оно готовится. Единственное, что мешает им провести новое наступление, это, естественно, американцы, которые тормозят помощь. Но здесь надо согласиться с Дональдом Трампом, который говорил о том, что это лучший торгаш на свете. Он приезжает в Соединенные Штаты Америки, уезжает, у него в кармане 60 миллиардов долларов, и по приезду он требует еще 60. Всегда. Вот, собственно, это вот ровно оно. Он говорит, что американцы, они плохо помогают, поэтому мы не можем до конца нормально вооружить бригады, но в скором времени это произойдет, у нас все хорошо, все будет окей, будет новое наступление. Помимо этого, он сделал, вот это вообще самая интересная история. Он решил, что может наехать на Дональда Трампа. Каким образом он наехал на Дональда Трампа? Он чуть ли не выдвинул ему ультиматум. Он сказал, что если Трамп, это в интервью Bloomberg, если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность, мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать. Какая классная формулировка, согласитесь. То есть Зеленский в этом интервью по факту признается, что решение о том, потеряет Украина свою государственность или не потеряет, и зависит во многом, ну, вообще не зависит от них, зависит от президента Соединенных Штатов Америки, как он договорится. Значит, он говорит, они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни. И это уже можно расценивать, на самом деле, как такую потенциальную присягу следующему. На мой взгляд, Байден должен был бы обидеться, что Зеленский так себя повел, но он это делает уже не впервые. Давайте вспомним, что Зеленский уже говорил о том, что он с удовольствием бы встретился с Дональдом Трампом. Сейчас он сказал, что я рассмотрел бы возможность встреча с Дональдом Трампом. Ну, так, дерзко, дерзко. Ну, это у них духовитый киевлянин, пишет Виталий Филин. Ну да, они вот выбрали давно для себя такой дерзкий вид общения со всеми, с кем только можно, до того момента, пока им по башке не дают. Да? Иногда дают по башке, они немножечко оседают, а потом снова начинают дерзить. Ну вот он начинает дерзить, и тут уже сразу, значит, начинает дерзить и в сторону Дональда Трампа, и говорит, ну-ка, объяви быстренько свой план, нам надо понимать, как оно, что будет работать. И, на мой взгляд, это все эти, значит, движения, и то, что у них внутриполитическая борьба в рамках демократической партии сейчас обострилась, и то, что Зеленский делает такие заявления, выступает самым лучшим подтверждением нашего вчерашнего с вами эфира. Что здесь, на самом деле, шаги должны делать мы. У нас есть такая возможность. Мы должны на этом попробовать сыграть. Мы должны сыграть и на том, что Дональд Трамп пока не знает, как конкретно может закончиться этот конфликт, и никаких четких шагов, кроме того, что я закончу все за 2 часа, 3 часа, 2 дня, 2 недели и так далее, он больше, в принципе, никакой конкретики не давал никогда из своих уст. То, что там просачивалось, это, ну, знаете, пополам и надвое. Это какие-то эксперты где-то там, самые экспертные эксперты в мире, сказали, это не считается. Мы можем и с Дональдом Трампом здесь поработать, мы можем поработать и с Байденом, которого уже сливает его собственная киевская шавка, который начинает вякать вот и по поводу оружия в очередной раз, и начинает уже подмазываться к следующему, и просить его огласить их судьбу, хотя кто сказал, что именно Дональд Трамп будет отвечать за эту судьбу в ближайшем будущем. Короче говоря, нам надо как-то с этим совсем работать, я в этом убежден, вот сейчас нельзя все оставить только на наших военных. И плясать только от наших военных успехов на поле боя. Здесь должна работать теневая дипломатия, которая такие вопросы должна постараться решить. Заслать кого-нибудь, где-то там что-нибудь поселить и так далее. Вообще, я остаюсь при своем. Мы должны в первую очередь сейчас поработать с Байденом. И сказать, что товарищ Джозеф и Хантер, так как Хантер тоже там теперь сидит, мистеры Байдены, у нас к вам есть предложение. Посмотрите, как эти себя ведут. Они уже легли под следующего потенциального президента. Давайте мы с вами сейчас здесь договоримся. Мы вам несколько раз говорили, что, в принципе, вы нас полностью устраиваете, как президент Соединенных Штатов Америки. Вы более опытный политик, старой школы. Так давайте же мы вот по-олдскульному с вами и разберемся, как это делалось в ваши дни. Возьмем, сядем и спокойно договоримся. Как будто вот у нас холодная война. Сядем, пообщаемся. Все перетрем и порешаем. И вы выйдете, ну, не сказать прям сухим, но вы сможете, по крайней мере, всем рассказать, что вы сухой и вышли из воды. И нас будет это устраивать. Вот мне кажется, что этим надо срочно заниматься, учитывая, что вообще вот эта риторика украинская... А, кстати, там еще Ермак, да, сделал заявление по поводу того, что Украина не согласна на те условия, которые выдвигала Россия. Украина никаким образом на это согласиться не может. Но это все тоже, знаете, уже похоже на агонию. То есть у тебя Ермак говорит одно, Зеленский говорит другое. При этом Байден или помощники Байдена, или там госсекретарь, я имею в виду Блинкина, мы вчера это обсуждали, говорит третье. Здесь надо брать ситуацию в свои руки, нам надо выходить на них прям с четким предложением и диктовать условия. Мы можем сейчас, это как бы это ни прозвучало, знаете, двояко и, может быть, даже как-то и, ну, неуместно, мы должны продать нашу версию. У нас есть такая возможность. И они могут на это купиться. Не покупаются одни, могут купиться другие. Кто нам мешает сейчас составить этот план, прийти к Дональду Трампу и сказать, слушайте, вот этот план, Байден его не принимает, а вы можете сейчас выйти и сказать, вот он мой план. И мы будем делать именно так. И вы, когда станете президентом, мы с вами подпишем все бумаги и разойдемся. И вы окажетесь человеком, который вообще миротворец. Как только пришел к власти, сразу закончил все конфликты. И сейчас будете спокойно заниматься тем, что будете дальше говорить, ты сам дурак на всех дебатах против Байдена. Или кто там у него будет. А вдруг сейчас еще они Мишель Обаму из ларчика достанут. Ну вот вам нужны будут аргументы. Давайте мы вам эти аргументы предоставим. Мне кажется, что сейчас должна вестись именно такая работа. Согласны со мной или нет? Вы в этом случае. Должны мы работать с нынешним офисом президента в Соединенных Штатах Америки и с потенциальным офисом президента, будущего президента, бывшего и будущего президента? Или, может быть, вы считаете, что мы должны делать как-то по-другому? СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, здравствуйте. Вот, не попал, сейчас вроде попал. Здрасте.
Да. Добрый вечер, Георгий.
Добрый.
Да, согласен с вами. Абсолютно правильно, в общем-то, изложили тактику того, как мы должны. Сейчас должны, конечно, работать дипломаты в первую очередь. Пушки должны угаснуть, вот, при этом, или, по крайней мере, как-то немножечко сбавить свой пыл и работать именно в этом направлении. Потому что Украина сейчас как никогда уязвима. Много, на самом деле, достаточно много вариантов, чтобы закончить этот конфликт или хотя бы приостановить. Я уж не знаю, как получится. Надо, правильно вы сказали, должна работать теневая дипломатия. Собственно говоря, она все вопросы решает. Все вопросы решаются в тиши кабинетов. То, что нам говорят министр иностранных дел, какие-то другие официальные лица на официальных пресс-выходах, выходов, это можно все мимо ушей пропускать, потому что это все для нас. Что касается основных решений, которые реально на что-то могут влиять, они, конечно, решаются там, где мы не слышим и не видим. Поэтому да, должны работать дипломаты. Я с вами согласен абсолютно, поддерживаю.
Угу. Спасибо. Но единственное, я вот с чем не могу согласиться, с тем, что пушки должны затихнуть. Не-не-не, никакие пушки затихать не должны. Это будет воспринято только как слабость, ничего кроме слабости. Все продолжается как есть на данный момент. Ну и еще и вот эти все теневые переговоры. Вот Виталий Фили говорит, что там экстремист Гордон, как же хочется, да, немножко поковеркать фамилию, объявил о каких-то там переговорах потаенных, где-то они там ведутся. Ну, а, честно говоря, я не знаю, кем надо быть, чтобы доверять Тачу Гордону. Я тут посмотрел интервью с еще одним экстремистом Арестовичем, причем он экстремист сразу по нескольким пунктам, скорее всего, ну, суть по манерам, так точно. И занимательно, конечно, ты смотришь на это, на все. Там он, знаете, он и певец, и танцор, и диджей, и на дуде игрец, и что он только не делал, он и по минным полям ходил, он и в кино играл, и он и разведчик, он и вообще везде еще и засланный, он еще и всех всегда переигрывал, он еще и руководил батальонами, он там что только не делал. Этот человек, ты слушаешь, думаешь, ёлки-палки, ну я такого, конечно, брехуна, я давно отмечал в нем этот талант, что это, наверное, самый талантливый врун из всех, кого я видел вообще, в принципе, в жизни. Вот так вот сидеть и с уверенным видом гнать и гнать какую-то пургу, которая, причем вот каждая новая пурга отменяет старую пургу. И вот «Мертвое море», знаете, он убил, пишет Виталий Фили. Ну, вот только этого не хватало. Ну, «Мертвое море», ну, это, конечно же, это было, я не помню, когда это было. Ну, наверное, в 2010-м как раз, когда я туда приехал, пришлось его убить. Ну, вы понимаете, задание такое было. Ну, рассказываю детали, наверное, не буду. Ну, да, убил я и всех убью. Ну, вот примерно такое, да, ты вот это вот все слушаешь, думаешь, ведь они держали этих людей как своих самых главных рупоров. И вот то же самое относится и к Гордону, экстремисту, и к Подалеку, террористу, и ко всем остальным прочим. Это все не источники информации. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Полтора минутки где-то у вас есть до новостей.
Добрый день. Добрый. Я придерживаюсь мнения Путина о том, что Зеленский не... Это актер, с ним не о чем говорить. У него есть хозяин. Угу. И я думаю, правильные будут переговоры только с америкосами, а не как с Зеленским. Потому что Зеленский чистый исполнитель. Больше того, америкосы уже 30 лет и готовили геноцид русских и украинских, и российских, понимаете, да, и сейчас до этого добились, идет просто уничтожение русских, и они будут заниматься этим, как сами говорят об этом, до последнего украинца, им не важно победить, они знают, что не смогут нас победить, это эксперты говорят военные, победить русских не получится, однако же дают эффективное дальнобольное оружие явно с целью просто уничтожения и военных, и невоенных, и детей просто русских по национальному признаку, что и есть геноцид, про который Шульц говорил, у нас, в смысле на Украине, геноцида нет. Хотя на самом деле это чистой воды убийство всех подряд и военных, и гражданских, и детей только по национальному принципу. Русские, значит, убивать. Причем при этом убивают и украинские, и русские. Ну, украинцы, вы же понимаете, такого национальности нет. До 17-го года новороссы, Россия, это была Российская империя, жили там православные русские, которых в 21-м году просто большевики украинизировали.
Мысль ясна, вот,
поэтому сейчас нужно нормально, как и наш президент, и ставить задачу доводить СВО до конца. А конец, я считаю, это и Николаев, и Одесса до Приднестровья. Вот когда вот до этого мы так, дойдем...
Ладно, понял. Да, до конца доводим СВО. Нет времени у нас, просто сейчас будут новости, а потом обязательно продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
17:40 в Москве. 40. Слушайте, ну... 18, я искал. 18:40. Мы этот, перегрелись. Тоже. Что-то. А мы сидим, главное, да, вообще нормально. Долго такая реклама, даже внимания не обратили. Уже здесь сидим, смотрим, а что-то как затянулось. Ну, бывает, ладно, простите, это тоже погода. Вот эта погода, она на нас так повлияла. Сегодня 3 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, по-прежнему. Всем добрый вечер. Координаты 925-48-94-8. Миш Николаев говорит, нарды не успели достать, не успели убрать, Миш Николаев. Да, мы докидали все, и вот и пошли в эфир. Значит, Телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Прямые трансляции, YouTube, ВКонтакте, Телеграм, везде заходите, обязательно подключайтесь. Мы теряем, говорит Москва, скинемся миром на конде и холодильник. Ваши донаты можно отправлять на карту номер 4201. Ужас. Я останусь на вчерашней своей позиции. Если что-то предлагать, то только рыжему. Байден и его окружение из Демпартии, походу, упертые камикадзе, особо их не переубедить. А даже если они и поменяют кандидата, то навряд ли он станет следующим президентом США. Время для кампании слишком мало, только, конечно, если Бельведерский клуб с рептилоидами не поможет. Поэтому, наверное, нашим дипломатам и иным деятелям пора закидывать удочки на Пятую авеню. 725, город Нью-Йорк, в Трамп Тауэр. О, у вас прям конкретный адрес есть. Подготовились? Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Алексей Калатко.
Здравствуйте, Алексей.
Ну, во-первых, кстати, насчет понедельника, маленький автопчик. Вот, по-моему, вы жалко, что по Копа Америка ничего не сказали в вашей целевой передаче,
ага.
То, что вспомнил.
Да. Да.
А вот там интересно все-таки, как США, например, опозорились. Да,
да.
Хозяева. Вот, ну это ладно, извините.
Есть
предыдущему такое. Звонившему, который говорил, что украинцев большевики выдумали, я думаю, и Симона Петлюру, и Сечевых Стрельцов тоже. Они, я согласен. Это все, да, такое. Не было Украины до 17-го года. Верно. Вот. А что касаемо здесь переговоров и про Мишель Обама, так надо же понимать конкретную вещь, что за каждым, внутри демократической партии, за каждым кандидатом, ну, есть определенные, как башни Кремля, да, как их называют?
Да.
Вот. И, соответственно, вот те люди, которые сейчас у власти, да, там, ну, и в том числе и с большой даты, там, с цифры, кто у них там... Министр торговли, по-моему, бывший вице-президент Гугла. Вот. То есть вот этих же людей, обамовские, Мишель Обама, они их подвинут. Так смысл им тогда, если у них есть возможность еще зацепиться во власти, что Байден выиграет, потому что будет протестное голосование против Трампа. Вот тут мы же видим, что во Франции голосование идет протестное. То есть что в Германии там во многом тоже протестное, только круг... кто угодно, кроме там альтернативы для Германии. То, к сожалению, вот так вот сложилось в современных демократиях, что только протестные и выигрывают. Вот. То есть у них есть вероятность того, что Байден выиграет, или позвать Мишель Обаму, который, да, там, может, Трамп и победит, но нас-то в любом случае нас-то тут не будет, нас-то уберут. Вот. И смысл им тогда Обаму звать, понимая, что так-то мы 100% проиграем. Ну, или и мы, и я имею в виду это именно вот их группа людей. А еще, кстати, пару слов хотел сказать по Трампу. Вот, почему-то все думают, что Трамп будет лучше Байдена, там, и мир на Украине. А кто вообще всю эту кашу заварил? Вот так вот, на секундочку. Я имею в виду вот это глобальное состояние в этой фазе России и Запада. Кто вот это сделал? А я скажу, это Трамп.
Ну,
это
не Трамп. Согласен все-таки.
Здесь а знаете, согласен. Каким образом он это сделал?
Ну,
знаете,
давайте,
каким образом он это сделал? Вот была основа безопасности, да, в мире. Основа безопасности в мире – это, во-первых, гарантия взаимного уничтожения. Ну, каким образом? То есть мы на разных континентах находимся, и в случае чего через Северный полюс друг друга бабахнем. Вот. Но у нас есть время для принятия решения, время обработать ложный сигнал, потому что есть время подлета. Ну, как помните, в 88-м году или 86-м ложно сработало вот это, блик поймало, и сработала система предупреждения запусков со стороны США, и там наш ему потом орден дали какой-то там, он отменил это все, не стал докладывать, сославшись, ну, что сбой в автоматике. То есть есть время для принятия решения. А, соответственно, Карибский кризис закончился тем, что был подписан договор о запрете средних и малых ракет размещение их, ну, как он так и называется, договор о средних, малых капитальности. Да, то есть, соответственно, что мы в Европу их не ставим, и мы не можем с берега турецкого, да, лупануть нам там по тогдашнему еще Киеву, там, в течение, там, ну, грубо говоря, там, 8 минут 10, да, подлета, чтобы не было, чтобы, ну, такого вот не было. А кто вышел из договора-то? Вышел из него Трамп. И все пошло-поехало. Вот, вот, то есть вот это вот все понеслось, сразу обострение, наши... Пошли уже у нас ролики, вот эти все цирконы и так далее, пошли, да, там, ну, их применение, да, то есть пошла вот эта вот разработка, новая гонка вооружений и новое обострение. И, собственно, уже тот ультиматум Путина, который был озвучен в конце 21-го года, да, НАТО, ну, предшественник войны, на которой они отвергли, да, то есть чтобы никаких НАТО, никакой Украины, ничего не было. Ну, собственно, это вот порождение того, что они вышли из этого договора, из которого вышел Трамп.
Слушайте, понятное дело, интересная это, точка зрения, да.
Этот хорошо. Договор был нацелен на Китай. То есть это все его было, чтобы это в Тайване, там еще где-нибудь разместить вот эти именно ракеты, как раз малые и средние ядерные, ну, носители ядерного оружия, малые и средние дальности. Именно обложив Китай, конечно. Поэтому он из этого его договора и выходил. Основная цель-то была, наверное, не против нас. Но пошло-поехало все именно так. Вот именно в горячей фазе, потому что мы с Западом никогда не дружили, а это понеслось вот именно с него. Поэтому от этого человека -то тоже можно всего чего угодно ожидать.
Здесь я точно с вами согласен по поводу того, спасибо большое, что можно от него чего угодно ожидать, но по поводу того, что, значит, началось именно с выхода Соединенных Штатов Америки из этого договора, вот тут я не уверен, что так можно говорить, потому что все-таки и проблемы вокруг договора, они возникали еще при Обаме. И я все-таки, наверное, сказал бы, что окончательный поворот наших взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки, вот в ту точку, в которой мы сейчас находимся, это все-таки произошло не при Трампе, а про Обаме. При Трампе просто продолжилось уже с присущей ему импульсивностью. А что, кто сказал, что Трамп это будет хорошо? Ну, я не согласен. Хотя есть такая точка зрения. Я сейчас вас отошлю после нашего эфира посмотреть интервью, которое я записал с Александром Дугиным. Вышло оно сегодня на канале «Повесточка». Давайте ссылку мы кинем в чат на YouTube. И у меня в телеграм-канале «ВВН в здании» тоже есть последним постом ссылка на это интервью. Вот Александр Гильевич, в том числе и в этом интервью, такой маленький спойлер, говорит о том, что как раз с консерваторами американскими у нас есть шанс договориться. И эти консерваторы на данный момент, они... вот выражаются в Дональде Трампе и его команде. То есть с ними все-таки получится остановить мир, который идет к катастрофе. С демократами, с либералами, которые стоят сейчас у власти в Соединенных Штатах Америки, такая договоренность отсутствует в принципе. Это просто против их природы. Но такая точка зрения, она существует, и она достаточно расхожая. С ней можно соглашаться, можно не соглашаться. Но она есть. И вообще, в принципе, интервью, мне кажется, получилось очень-очень интересным. Советую обязательно посмотреть. Потом расскажите, как вам, поделитесь впечатлениями. Еще раз, Александр Дугин, канал «Повесточка». Ссылка есть у нас на YouTube, сейчас поверх чата висит. И у меня в телеграм-канале «ББН в здании». Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, Юрий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Мы можем работать с администрацией Байдена, с другими влиятельными силами США, но только по их просьбе и на наших условиях, и не по нашей собственной инициативе. Выходить по собственной инициативе на шатающегося Байдена – это не тактика победителя. У нас в руках превосходящие военные силы, у нас рычаги победы, а не у них. Надо продолжать бить врага и уничтожать западную технику. И враг сам будет искать контактов с нами. И при этом не надо забывать, что на руках Байдена и его окружения кровь нашего мирного населения. А они пусть продолжают грызться между собой. Это нам не мешает побеждать их. Угу. Спасибо.
Спасибо. Ну, вот тоже, не знаю, до конца не могу согласиться здесь с Сергеем Алексеевичем. Я не считаю, что это не тактика победителя, выйти на шатающегося Байдена. Нам же на пользу то, что Байден шатается. Нам слабая власть в Соединенных Штатах Америки на пользу. Они пользовались очень неплохо нашей слабой властью на протяжении десятилетий. И к чему это все привело, мы с вами прекрасно знаем. Это там и те самые пресловутые 90-е годы, и распад Советского Союза. Я вот в обратном порядке, да, иду. Это же все слабая власть, которой они с удовольствием воспользовались. Так почему нам не воспользоваться их слабой властью. Никто не считает те моменты в американской истории их признаком их слабости. Наоборот. Они вот были, они хитрые оказались, и они смогли это повернуть в свою пользу. Так, может, и мы сможем. Так, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер,
здравствуйте,
Москва. Ну, вы знаете, свести всю ту движуху деглобализации, которая сейчас происходит в мире, к тому, что все началось с договора о ракетах средней и малой дальности, это, конечно, очень интересно, но очень... странно, по той простой причине, что, в общем-то, Байден, вышел из этого договора. Я думаю, у меня есть такое предположение, получив данные от разведки о том, что наши ракеты теперь получают тоже подлетное время, не вписываясь в этот договор. И он теряет весь свой смысл. Это как раз то, о чем вы сказали, циркон там и так далее. Вот, это первое. Второе, что касается того, что вообще происходит в целом, вот то, что во Франции происходит сейчас на выборах, я имею в виду, и так далее. Вы знаете, на мой вкус идет процесс, всемирный процесс деглобализации, и Владимир Путин, ввиду какой-то невероятной прозорливости, на мой вкус, даже немножко завидно, стал одним из первых бенефициаров всей этой движухи. Понимаете, да? В том смысле, что сейчас вот как раз все договора ООН, голубые каски и все такое прочее, это все труха. Все, про это можно забыть. Этого больше не существует. И теперь каждый сам за себя и в своем регионе наводит свой порядок. И как я уже говорил у вас в эфире неоднократно, я убежден, что ну тут по Украине-то вопрос уже понятно, решен, и будет в скором времени уже, так сказать, официально мы увидим, что он решен. И как раз именно потому, почему так происходит, почему, вот если вдуматься, ведь наша экономика, она в разы, даже, наверное, уже, ну, можно сказать, и на порядке меньше, чем экономика противоборствующих нам стран совокупная, да? Но почему же мы тогда... А мы знаем, что война – это, ну, как политика – это концентрированное выражение экономики, а война – это концентрированное выражение политики. Тогда почему мы всю эту тему вывозим и до сих пор еще не рассыпались тут полностью, да? Почему наша страна не распалась там под танками и так далее? А потому... что сейчас приоритет у мировых политиков как раз таки в том, чтобы в своих регионах удержаться. Нет уже больше сил влиять на весь мир сразу. Вот, поэтому думаю, что все несколько сложнее, чем просто вот война на Украине, и там мы всех победим, и с позиции победителя будем сейчас там всем диктовать свою непреклонную волю. В общем-то, да, но в общем-то и нет, понимаете, потому что мы сейчас должны быть заняты своим регионом. Точно так же, как и американцы сейчас после выборов, и вы это увидите, готов ставить деньги против пончиков, что после выборов они резко сократят свое внимание на европейском континенте и в азиатских странах, там, ну, да, и на Ближнем Востоке, и очень сильно сосредоточат на своих двух континентах, ну, я имею в виду Северную и Южную Америку. Uh-huh. Потому что для глобализации надо наводить порядок у себя. И во Франции происходит, в принципе, то же самое. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим, что Франция перестанет пускать все мигрантов и массово начнет загонять тех, кто еще не получил французский паспорт. Ну и, в общем, в Европе будет примерно везде то же самое.
Вполне вероятное будущее, но за одним вот и нюансом, да, в котором я... Это не могу сказать, что я не согласен. Я согласен, но только это не безальтернативный вариант. Я думаю, что это может произойти, действительно, этот процесс идет, и, кстати говоря, в том числе и об этом мы говорили с Александром Гельевичем в интервью, все, я вас туда буду отправлять, суть всему, на протяжении всего сегодняшнего нашего эфира, но история заключается в том, что я согласен, что это деглобализация, процесс деглобализации, он стартовал, вот только это не значит, что он не может остановиться. Вот ровно там, где он сейчас находится. Все будет как раз зависеть от того, насколько уверенную победу мы одержим. И откинем ли мы Соединенные Штаты Америки туда, в сторону их континентов, или нет. И в том числе, как на это на все... Весь мир следит за нами. Весь мир, особенно тот, который сейчас называют альтернативой, Соединенным Штатам Америки и их глобальной форме мира. Глобальным югом это называют, еще как-то, ну вот БРИКСом, да, принято это называть. Вот эти вот страны, они все сидят и ждут, одержим мы победу или нет. И если мы ее одержим, они все будут с большим удовольствием впрягаться в плоды нашей победы. В какой-то степени мы в том числе и за них воюем. Здесь я согласен со многими, кто так считает, в том числе и Дугиным. Еще раз интервью, канал «Повесточка». Ну, пользуюсь служебным положением. Почему нет? Почему нет? Все пользуются, я тоже буду пользоваться. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я давно не звонил. Зовут меня Ярослав.
Здравствуйте.
По образованию я международник, но экономист. А мой друг, международник-дипломат, и он научил меня не говорить на темы, которых я не следующ, но... Мне хочется подсветить этот вопрос со стороны бойцов. Занимаюсь мало-помалу с Божьей помощью, гуманитарной помощью.
Да.
Я имею информацию изнутри, нет. И сейчас я не буду как тот человек, который там все знает. Я хочу сказать с другой стороны, что парадокс русской души. Бойцы устали, но при этом для них переговоры – это поражение. Вот понимаете, и... Поэтому мне думается, что переговоры в смысле вот на тех границах остановиться, которые сейчас, заморозить конфликт и понеслась.
Угу.
И вот тут я надеюсь, что за 2 года наконец-то одумались в узких кругах и проводят правильную аналитику. И без шапкозакидательства, в том числе у меня большие надежды и упования на господина Ремовича. Забыл его имя и фамилию. Нового министра обороны.
Да, Белоусов его
фамилия. Да, Белоусов. И к чему вот это вот, про какую внутреннюю работу я говорю? Про внутреннюю работу о том, чтобы получать обратную связь и от бойцов, и от народа, соединить и двигаться действительно в чаяниях народа. А чаяния народа – это не то, чтобы наши там внуки и правнуки еще одну войну расхлебывали, а чтобы мы наконец-то успокоились, создали там какой-то на границах, ну дай бог там где-то там на Западе, да, русский мир, и продолжали развиваться, и чтобы вот все было нормально. Вот, вот чаяние народа, которое помогает бойцам и бойцов.
Mm-hmm.
Вот, а чай... вот такое мнение, и поэтому переговоры должны быть обязательно. Работа ведется, 100%, это прям да. И я не согласен вот с... со слушателями, которые заявят, говорят, что никаких переговоров, позиция слабая. Надо учиться у китайцев. Если китайцы учились у советских людей строить экономику, то нам нужно сейчас у них учиться вести дипломатию, я так считаю. Спасибо большое.
Спасибо, но я тоже не согласен с тем, что... Ну, я, правда, не слышал этого про слабую позицию. Сегодня, по-моему, никто так не говорил. Но я, если даже и мы будем поднимать этот вопрос, это кто сказал, что позиция слабая? Наоборот, с какой стороны не посмотришь, наша позиция сейчас самая сильная из всех, какие у нас были. Она сильная и с точки зрения военных действий, она и сильная с точки зрения политической ситуации, как у нас в стране, так и у них в стране. У нас сильно все стабильнее, несмотря на их многочисленные попытки расшатать, в том числе и по национальному признаку, наша политическая внутренняя ситуация намного стабильнее, чем у них. И это дает нам рычаги давления. Поэтому я не согласен с тем, что у нас слабая позиция. Наоборот, она достаточно сильная. Андрей имя, пишет Виталий Филипп. Что значит Андрей имя? Что вы имели в виду, Андрей? А, Андрей Белоусов имеется в виду. Да, да, я думаю, Андрей имя, как будто вы ко мне обращаетесь, как к Андрею, на допросе на каком-то. Имя Андрей! Имя. Вообще глобализация выгодна. Например, нашему другу, адепту многополярной суверенности Китаю, чтобы весь этот глобальный мир потребовал их товары и машины. Китай встал с колен за счет той самой глобализации и глобального капитала. Без глобализации Китай остался бы деревней, один пояс, один путь. Чем не проект глобализации китайский, конечно, но все-таки глобализации. Да нет, Китай на глобализацию, в том смысле, в котором мы про нее говорим все время, он особо не претендует. Товары, это, конечно, хорошо. И Китай с удовольствием со всеми будет торговать своими товарами, но это не глобализация. Глобализация, она глубже. Глобализация Соединенных Штатов Америки, она заключается в том, что есть одна система, и только она правильная. Есть одна ветка ценностей человеческих. только она правильная, только демократический вариант управления государством в том понимании, как его видят в Соединенных Штатах Америки, только это правильное, только такое количество гендеров, как они там о себе надумают, только это правильно. Они не оставляют никому возможности, культура только по их образу и подобию, никакой другой. И вот именно это они называют той самой своей глобализацией, которую навязали всему миру. Китай этим не занимается, Китай свое видение того, как надо встраивать государство, никому не навязывает. Свою культуру Китай никому не навязывает. Это товары, это торговля. Это глобальные процессы на уровне торговли и экономики, но это не та глобализация, о которой мы сейчас разговариваем. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 3 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва». Мы туда заходим, подписываемся на канал обязательно, ставим лайки. Я напоминаю, что удар током за непоставленный лайк никто не отменял. Если вас бьет током, знаете, это потому, что вы не ставите лайк. Надо это иметь в виду. Также, значит, лайки поэтому ставим. Там есть чат, туда можете писать, можете отчитаться, поставили лайк или нет, как вариант. Ну и друг с другом обсуждать тему эфира. Также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово. Везде заходите, по запросу «Говорит Москва», везде нас можно найти. Можно найти нас через Яндекс спокойно, через поисковик. Вбивайте «Говорит Москва», нужный ресурс. И находите нашу страничку. Везде подписываемся, выбираем то, что вам удобнее. Так, лайки не поставил, ночью придет Андрей имя. Андрей имя звучит как псевдоним какого-то рэпера категории Г. Или такого же стендапера. Да. Андрей имя. Ужас. Так, ладно, значит, что у нас есть с вами еще? Вот такая есть тема. Пойдемте с вами на внутряночку поговорим немножко. Госдума может рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ в октябре. Дожили все-таки, дотянулись вы, товарищи, которые ненавидят ЕГЭ. Значит, об этом сообщила зампредседатель Думского комитета по просвещению Яна Лантратова. Она напомнила, что документ предполагает замену ЕГЭ на итоговую аттестацию в виде государственных экзаменов после 9 и 11 класса. В случае принятия закона он начнет действовать в середине следующего учебного года, однако результаты ЕГЭ будут действительны в течение 4 лет. Авторы инициативы из трех фракций заявили, что нынешний формат экзаменов приводит к стрессу среди подростков, повышенным расходом родителей на репетиторов. Также парламентарии сказали, что это приводит к высоким расходам государства для проведения единого экзамена. Вот такие пункты. Значит, что плохого в этом? Стресс подростков, повышенные расходы родителей, повышенные расходы государства. Поэтому ЕГЭ отменяем. Но уже хоть какая-то конкретика. Уже даже в Госдуме об этом говорят в открытую. И давайте так, верите ли вы в то, что ЕГЭ отменят в октябре? И считаете ли, что его нужно все-таки отменять или нет? Согласны вы с теми пунктами, которые заявляют в Государственной Думе, как главными причинами отмены ЕГЭ? Может быть, у вас есть какие-то другие причины? А может быть, вы вообще редкий зверь, и вы за ЕГЭ, и вы считаете, что отменять-то его не надо? Это самое большое благо, которое вообще, в принципе, когда-либо случалось с нашей системой образования, и мы таким образом только сделаем шаг в обратном направлении. 925-48-94-8 – это смс-ки, телеграм «Говорит МСК», бот, звоните 7373-94-8, код 495, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск. Я против отмены ЕГЭ, в первую очередь из-за этого же стресса. Потому что когда, если отменят ЕГЭ, у нас будет два вида экзаменов. Первый экзамен – госэкзамен в школе, и второй экзамен сразу после школы, через месяц в институте, университете и так далее. И то есть вместо одного стресса мы получим два стресса. Поэтому к этой системе мы еще добавим третий стресс – Потому что люди, например, в 10 классе, они 5 лет или сколько там, готовились к ЕГЭ, а тут им новую программу, новый экзамен, новые все данные, новые репетиторы, расходы будут еще больше. И расходы будут больше, потому что надо репетитора для школы, чтобы сдать госэкзамен, и для поступления в институт, там уже надо институтских репетиторов, как в советские времена, искать, то есть расходы примерно в 2 раза увеличатся. Стресс в 1.5, расходы в 2. И третий пункт, какой у них был, что там, почему отменяете ЕГЭ?
Потому что государству дорого.
Ну, тут я могу, ну, может быть, да, может быть, там будет это дешевле, но институт будет тратить на это деньги, но деньги, да, снимут, возьмут с родителей, я думаю. Ну, потом будет платное образование, но будет выше там на какой-то процент, чем до этой системы. Да. Поэтому для простого человека одни минусы, потому что если человек из провинции, то ему репетитора московского вуза найти и оплатить, ну, будет сложнее, чем москвичу или московской области человеку. Поэтому ЕГЭ, он был для этого и создан, чтобы люди из провинции, они имели точно такие же права, как и жители столицы. И мы начинаем сразу ставить их неравное положение. А детей это вообще как-то не очень правильно ставить в разное положение. Ну, это мое мнение.
Понял. Хорошо. Спасибо. Оказался не такой и редкий зверь, да, первый именно он пошел. Я за ЕГЭ, это нормальная и нейтральная система. Сдать это одно, вот учиться потом нормально 15-20%. И этот факт характеризует то, что из группы в 20-30 человек по специальности обычно работает 2-3 человека. Тут не ЕГЭ надо менять, а количество набора специальностей и прочие вещи, предполагает 506. Я против отмены ЕГЭ, пишет Виталий Фили, но немного по другому поводу. Депутаты такими действиями потакают недалеким критикам ЕГЭ, которые наслушались Задорнова, что ЕГЭ это только тестикулы для тупых. Реальную информацию эти критики не знают. Задорнов свежую информацию тоже по понятным причинам не поставляет, но критики убеждены. Ну, честно говоря, я много слышал причин, почему ЕГЭ это зло, но вот эти вот пункты по поводу того, что это стресс, и что это дорого, как для родителей, так и для государства, меня не убеждают. Мне не кажется, что это достаточная причина. Если вот это все, что вам есть предложить, тогда этого, на мой взгляд, недостаточно. Тогда нужно предложить... И тогда я просто смогу, даже я. Мне, честно говоря, все равно. Я вот так скажу. Может быть, потому что моим детям еще далеко, и я его, этот ЕГЭ, уже сдал. Может, поэтому мне все равно, но я, даже я, человек нейтральный, найдет плюсы у ЕГЭ для того, чтобы перекрыть вот эти минусы, которые были озвучены депутатом Лантратовой. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, Георгий, Андреевич, Москва.
Здравствуйте, Андрей.
Слушайте, я работаю 15 лет в образовании, да. Я могу сказать так, я ЕГЭ не сдавал, но наше поколение как раз выпускников первой половины нулевых испугали этим ЕГЭ, что вот его введут, и никто не сдаст, никто не поступит. И скажу честно, у нас класс на выпуске в Москве был 8 человек, потому что у нас все, испугавшись ЕГЭ после 9 класса, ушли, потому что реально понимали, что этого сдать они не смогут. Что сказать вот по моим наблюдениям, да, сугубо профессиональным. Мне кажется, что вот уже прошел период, когда дети с первого класса готовятся к этому тестированию, и действительно они, на мой взгляд, стали сильно эрудированнее. Потому что даже вспоминая нас, когда мы сдавали замечательные экзамены в школе, в нашей школе, да, все прекрасно знали, что все сдадут, потому что никому было невыгодно, чтобы школа, кто-то завалил экзамен, поэтому все учителя что-то подшептали, что-то подложили, что-то подсказали, где-то на запятую тебе пальчиком показали какую-то. И это был, ну как, это экзамен внутри школы, это, ну как, простите, ну какая-то халтура была, честно, потому что сдавали абсолютно отбитые люди эти экзамены абсолютно нормально. Человек выходил в году 3 или 2, и он сдавал на 4 нормальный экзамен, потому что учительница сама хотела, чтобы он как бы сдал его нормально. Что касается моего нынешнего наблюдения, дети действительно готовятся, и действительно у них подход к сдаче экзаменов, у них есть включенность к большим баллам, они понимают, ради чего они готовятся, они понимают, знают, сколько надо на бюджет дать, да, баллов получить. И у них есть перспектива видения того, что они будут делать, если они наберут, там, грубо говоря, там, 70 баллов. Если они не наберут 2 балла, как их жизнь дальше повернется? То есть у них есть какой-то планинг, какое-то представление. Мне кажется, это круто, и отменять ЕГЭ только потому, что это стресс, ну, жизнь вообще стресс наша, и, может быть, это нужный стресс, ну, правда.
Хорошо, да, тут стресс, вот Дробек Сергеевич пишет, стресс на стресс дает антистресс, да, поэтому, может быть, и так, может быть, это побороть. Хорошо, ну ладно, вот такой вот есть вариант, опять тоже против отмены ЕГЭ. Надо просто переименовать ЕГЭ, распилить при этом денег, и всем будет счастье, пишет окей. Во что переименовываем ЕГЭ? Давайте варианты придумаем. ГИБДД, и придумать просто другие буквы. Не, ну ладно, хорошо, как вариант. По поводу ЕГЭ, дети, начиная с 9-го, если еще не раньше, учат ЕГЭ, а не предметы. Лучше эти деньги и ресурсы направить на контроль экзаменов мигрантов, пишет Михаил. Давайте экзамен мигрантов оставим отдельной темой, им никакого отношения к ЕГЭ не имеет. А как насчет вот просто пересмотреть подготовку к ЕГЭ? Сделать так, чтобы школы не готовили вот только исключительно к сдаче вот этих постоянных тестов, а чтобы помимо этих тестов готовили еще к чему-то. Нормальные, чтобы были уроки в школах. И при этом оставить ЕГЭ. Может быть, так надо работать с системой образования, а не просто отменять. Вы, отменяя ЕГЭ и возвращаясь к системе, которая была до, с двумя этими экзаменами, ну, просто это как-то, не знаю, выглядит странно, на мой взгляд. Не продумано. Кто сказал, что все старое, оно лучше? В старом тоже были свои проблемы, в том числе решая которые... Это и коррупционная составляющая. Я вот просто вспомнил, значит, новостные заголовки, когда вводили ЕГЭ. О чем говорили? О коррупции говорили. И говорили об удобстве, в том числе для людей. Правильно нам один из наших слушателей сказал. Вот кому сложно из провинции приехать и поступить, например, в университет в другом городе. Не обязательно в Москве, а в любом, там, в Петербурге, еще где-то, в Томске. Чтобы им было удобней подавать эти документы, чтобы у них было больше возможностей просто тупо. Вот эти вопросы будут решены при отмене ЕГЭ? Или мы просто откатываемся в старую систему с ее старыми проблемами? Старыми плюсами, но и старыми минусами. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Москва.
Здравствуйте.
Михаил Суперкин, Ярославск.
Здравствуйте, Михаил.
Вы знаете, вот все новое, хорошо забытое старое. Лучше советского образования, советской медицины никогда ничего не было. Вообще не понимаю, зачем нужно было копировать эту вот европейскую историю, религию с точки зрения новаторства, внедрять вот этот ЕГЭ. Ведь кто-то премию получил за это. И не могу, я думаю, а сколько попилили бюджет на всю эту историю.
Не так ведь? Я не думаю, что его попилили. Почему попилили? Любое выделение денег – это пилёж сразу.
Ой. Потребовало бюджета.
Потребовало, конечно, потребовало, да.
Ну и человек же еще и получил премию за это.
Тут я свечку не держал.
У меня ребенок закончил 6-й класс.
Да.
Какое счастье!
Видимо, просто порадовались за ребенка, который окончил 6-й класс. Оборвали связь, вот не дала нам шанса послушать, в чем же было счастье. Есть лучше советского образования? Царское, пишет Виталий Филин. Я вас умоляю. Не надо. Вы сейчас стреляете в задницу с факелом прям, метаете туда. Сейчас начнется не та битва, которую я затеял, когда решил взять тему ЕГЭ. Я против отмены ЕГЭ, пишет Александр Васильевич. Это единый стандарт с понятными условиями. Это возможность для абитуриентов на равных условиях поступить в различные вузы. Это свобода в подаче документов в несколько вузов дистанционно, без необходимости очного посещения вуза. Это снижение коррупционной составляющей сдавал в 2011 году. А я когда сдавал? В 2013-м, наверное, году сдавал. Мне понравилось, вот Миша Николаев говорит, я на ЕГЭ по английскому добрал 94 балла. При поступлении в ВУЗ не поверили. Пришлось сдавать экзамен сходу и целой комиссии. Двойной стресс получается. Вот чего я такой дерганый. И я вот, знаете, написали про 94 балла. Я пытаюсь вспомнить, сколько у меня было тоже по английскому. По-моему, тоже 94 или 96. Вот я не помню конкретно, 94 или 96. Точно не 103. Но вот, по-моему, 94. работать. Меня прям потому что это задело. Но я не помню. Я... Вот ты помнишь баллы свои какие-нибудь по ЕГЭ? Вот я к Георгию Вячеславовичу Осипову обращаюсь. Я тоже ничего не помню. Я сдал, вообще забыл, как страшный сон.
Мне периодически снится.
Поступил. Тебе снится ЕГЭ? Как кошмар? Серьезно? Прикиньте, вот он, наш клиент-то получается. Ему снится ЕГЭ как кошмар. Ты тот человек, на котором весь стресс-то я отработал. Мне вообще не снится. Мне так наплевать. Единственное, что я хорошо помню, это как мы сдали какой-то экзамен, и большой компанией пошли в ресторан, который назывался «Чилис» на Новом Арбате. И вот это я помню хорошо. И мне это снится не как кошмар, а как хороший ностальгический сон. Вот это я помню. Классный был ресторан. Он потом после 2014 года ушел, соответственно, с нашего рынка. Это американская была сетка. Это все, что я помню. Мне вообще не снится мне ЕГЭ. Мне так на него наплевать. Я, может быть, устойчивый, не знаю. Но у меня стресса никакого ЕГЭ не вызывал. Не сказать, что я был идеально готов вообще, нет. Но не знаю. Я еще помню, что я английский сдавал в школе для... В начальной школе. На белорусской там какая-то есть начальная крутая школа. Я его сдал в дополнительный день. Вот это тоже впечатление у меня осталось. И это была начальная школа, и поэтому мы сидели за низкими партами, его сдавали. Нас было всего 20 человек там. Или сколько? Или, ну, нет, 20, наверное, нормально еще. 10, наверное, человек. Короче, мало. Все, кто хотели, сдали в первый день. А английский дополнительно брали немногие. И вот и мы сдавали за этими низкими партами для малышей. Это вот было странно. ЕГЭ переименовать в Войковскую, чтобы сдавали экзамен под памятником Дзержинскому, отправляем эшелон бензина в этот костер, пишет Виталий Фелис. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Владимир, Москва. Вот у меня есть сестра, она кандидат наук. Да. Она и в институте преподает, и да. Это самое, частное урок делает, и к ней приходит: Наталья Александровна, вы позаниматься можете? Она говорит: вам для чего? Для знаний или для ЕГЭ? Ой, для ЕГЭ, она говорит, но это не ко мне.
Угу. А можно заниматься для знаний и потом сдать ЕГЭ?
Ну, не за этого я не знаю, она не говорила.
Спросите,
но, наверное, может быть и так. Во всяком случае, к физику к ней приходит очень хорошо. Она вот и английский еще плюс и этот самый ведет, она этот
репетитор. И физика.
И так у нее так много. Все, кто
молодец.
Ее занимает, все поступают.
Ну то есть все-таки получается поступают. Значит, просто она так отсеивает. Это психология уже, это неправильный подход. То есть с таким подходом, что для ЕГЭ ко мне не надо. Это другое, это я уважаю. Это такая, знаете, это хороший, красивый такой научный понт. Я даю знания, а не готовлю к какому-то там просто тесту. А вот знания, они с вами на всю жизнь. А вот тест, как Бабаян, говорит Москва, забудете потом. И будете помнить только ресторан после этого всего. Так, отличная идея посадить на экзамене на низких партах гестапо, пишет 506-й. Я тоже тогда не понял, но это было странно. Да, это было странно. Там вообще класс такой был, ну, прям для малышей. Там какие-то из мультиков были персонажи, такие же были, там же можно было, ну, выходить, там, в туалет, еще что-то, и туалеты были для маленьких, ну, вообще очень странно, я как этот, как Гулливер был в этой школе, вот это у меня осталось, просто интересно, как по-разному, да, все это вот запомнилось, а Ленка с третьей парты снится, Ленка нет, а вот Танька регулярно. Просыпаюсь, я и тут снова она. Так, ЕГЭ хотят отменить, взяточники в вузах, пишет ВВ. Слушайте, по поводу вузов. Да, ЕГЭ, понятно, это не во все университеты так, но в огромном количестве, уже сильно больше, чем даже в то время, когда я поступал, в огромном количестве университетов, у них свои экзамены уже давно. И это не только там в МГУ, МГИМО, Бауманка, Высшая школа экономики, там еще что-то. Не только первая десятка, там, например, университетов по стране, уже сильно больше. Они допроверяют. И, кстати говоря, я не вижу в этом тоже ничего такого. Там экзамены профильные просто они делают, на профильные предметы ставку. И их проверяют, а остальное верят по ЕГЭ. С некоторыми баллами можно и не дойти до этих экзаменов. Ну, то есть, а кто сказал, что это должно быть легко? Поступать в университеты. С чего вдруг это должно быть легко? Так, у нас какие-то револьверные реформы, пенсии, образование, правоохранители. Почему револьверные? Это ж по кругу вы имеете в виду? В этом смысле? Ну да, то они всегда такие. Они всегда по кругу. Это не только у нас. Я сдавал ЕГЭ, а потом в ВУЗе сдавался экзамен очно, пишет 506. Ну, пожалуйста, да. У многих так. Сегодня мы сдаем Войковскую по химии, Войковскую по английскому завтра. Прекратите, пожалуйста, Виталий, я вас умоляю. Сейчас не туда зайдем. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид.
Вы знаете, я был первым, ну, мой год был первым, кто сдавал ЕГЭ. Нам даже тогда еще двойки не ставили. Типа, если ты плохо сдаешь, тебе все равно ставят три. Ну,
да.
Тестовый год.
Да, вот. Да.
Что я имею сказать по этому поводу? Вы знаете, это очень удобный инструмент.
Угу.
И рассказы про то, что, типа, дети там тупеют, потому что готовятся к ЕГЭ, они учатся. А когда у них были обычные экзамены, они, конечно, все сплошь обсуждали Толстого и Тютчева и совершенно не беспокоились об экзаменах. Да?
Uh-huh.
Не было, как будто бы это что-то нет. Это форма. Это то же самое, как вождение. Ты сдаешь экзамен просто по какой-то заведенной форме. Тебе там 20 билетов, да, или сколько. Ну, почему не 30? А почему не надо устно поговорить с инспектором? Может, там он как-то лучше выявит, чем тест, например, да? Ну, нет же, там же тест, ну, на теорию, на вождение. И как бы всем нормально. Но что я хочу сказать, что я вижу в этом вопросе? Ну, я уже много раз в эфире вашем говорил, что я считаю, что в основе всего лежит экономика. И я думаю, что это решение принято вот для чего. Вы верно заметили, что когда ты сдаешь ЕГЭ, довольно легко поступить в вузы. А СВО и все, что, ну, там, чуть раньше, начиная с Крыма, все выявило вот такую штуку, как то, что у нас нет квалифицированных синих воротничков. У нас куча юристов, экономистов, я не знаю, кого там, психологов. А станками с ЧПУ управлять некому. И я думаю, что отмена ЕГЭ – это шаг в сторону того, чтобы меньше людей получало высшее образование и больше людей получало среднеспециальное образование. И тогда это будет… Ну, и почему это происходит? Потому что это будет очень полезно для страны. Вот, поэтому я здесь вижу вот такой вопрос. Не знаю, видит ли кто-то то же самое, но я практически убежден, что все дело именно в этом.
Угу. Ладно, хорошо. Слушайте, я открыл демо-версию ЕГЭ. Первое, что мне пришло в голову, по истории. Ну, потому что мне кажется, что вот эта история — это такой предмет, которому ну, как натаскаешь по истории на тест? Я вот не очень понимаю, как можно. Читаю, ну, вообще, в принципе, я не могу сказать, что у меня есть какие-то претензии. Некоторые, правда, вопросы какие-то слишком легкие. Это демо-версия, демонстрационный вариант, но я думаю, нас устраивает. Не обязательно же нам конкретный за этот год какой-то вариант смотреть. Но тут вот есть, например, рассмотрите изображение и выполните задание. И здесь знаменитая сцена со Знаменем Победы. И написано 70 лет Победы. Укажите, прямо на вот это, на изображении, укажите название города, в котором произошло изображенное на данной монете событие. Это монетка, типа. Ну, это не тяжелый вопрос, да? Дальше вот тоже хорошее. Значит, первый в мире искусственный спутник Земли. Тоже монетка. Напишите, укажите высшего руководителя КПСС в год, когда была выпущена данная памятная медаль. Это медаль уже. А дальше следующий, связанный с этим, значит, следующее связано с этим задание. И здесь, значит, четыре здания. Это Кремль, это, судя по всему, Зимний дворец, что это исторический музей и высотка. На Котельнической набережной, судя по всему, высотка. И написано, вот какое здание было построено в тот же год, когда произошло предыдущее событие. Имеется в виду первый искусственный спутник. Ну, тоже не очень тяжело. Но есть и тяжелые варианты. Я тут все уже читать вам не буду. Но я... Это не просто несложно. Да, ну, может быть, должно быть несложное, в том числе, задание. Все-таки какие-то люди, которые не знакомы, может, с историей. Ну, базовый набор должны же набрать. Да, наверное. 100 тысяч лайков в режиме онлайн сдаем ЕГЭ? Давай, прикольно. 100 тысяч лайков — это можно. Мы не наберем. Поэтому это очень сильно безопасно. Да, ну хорошо, ну ладно. Го в эфире со слушателями. Так, Николай II, конечно, Зимний дворец, пишет Виталий Филет про искусственный спутник. Это хорошее сейчас было. У меня завтра у дочки выпуск. 5 лет назад сдала ЕГЭ по русскому, 98 баллов. Поступил на бюджет русский-английский. Не знаю, где бы мы брали деньги на платное обучение. Я за ЕГЭ, пишет Стилет. Так, а если выбор сделать ЕГЭ и классический экзамен? Если сделать выбор, мне кажется, это только еще большая финансовая нагрузка, честно говоря. У вас финансовая нагрузка от ЕГЭ, она сохраняется, но при этом еще и финансовая нагрузка и на университеты, и на проведение обычных экзаменов, и двойная нагрузка на учителей. Выбор – это странно. Выбор – это хорошо, это очень демократично, это очень так по-человечески, но с точки зрения решения государства мне видится странным. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:37 в Москве, сегодня 3 июля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем еще раз добрый вечер. Наши координаты, напомню вам еще раз, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция на нашем канале на YouTube. Заходим туда, ставим лайки под трансляцией, подписываемся на наш канал, залетаем в чат. Также идет прямая трансляция во ВКонтакте, в телеграм-канале «Радио говорит МСК латиницей в одно слово. Везде, везде к нам надо зайти. У нас сегодня премьера, кстати говоря. У нас Николай Стариков уже пришел. И после программы «Отбой» будет его программа, поэтому все любите и жалуйте, называется. Я думаю, что вам, да, вам должно будет понравиться обязательно. Подходит психолог к станку с ЧПУ и закрывает его гештальт. Да. Ну, слушайте, по поводу станков ЧПУ и так далее, тоже давняя история по поводу среднего профессионального образования специалистов в разных областях не хватает. Действительно, наверное, это еще и следствие ЕГЭ в том числе, что стало легче поступать в университет, и стало такое общественное мнение входить, что университет – это сильно более престижно, нежели чем, о, это путяга, вот это вот все. И, соответственно, из ПТУ, из колледжей народ стал уходить, но это другая история. Мне кажется, что это в определенной степени следствие ЕГЭ. Но это не только из-за ЕГЭ все произошло. Поэтому с этим надо работать, но не надо из-за этого отменять ЕГЭ. Так, станок ЧПУ тоже та еще работа, настроил детали, сидишь два дня, смотришь на нее, пишет 506-й. Я тоже за ЕГЭ, пишет Игорь, но вот предыдущему слушателю моя дочь 6 лет назад сдала хорошо, на приеме в ВУЗ 3-й пришла. Ах, и увы, в предыдущем году было 6 бюджетных мест на специальность, а в нашем только 2 оставили, так что за деньги учились. Ну, слушайте, бывают разные факультеты. Бывают факультеты, где у тебя 2 бюджетных места, а бывают факультеты, где у тебя 222 бюджетных места. Поэтому здесь тоже зависит очень сильно о факультете. Мне кажется, что история с бюджетами, бюджетными местами в тех или иных университетах и факультетами, на которых эти бюджетные места есть, это вообще никак не касается ЕГЭ. Мне кажется, это отдельная тема. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алиса, стоп.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, убер-анархист. Я вас ждал.
Да, здравствуйте. Ну, смотрите, давайте я вам расскажу всю правду истинную, и у вас откроются глаза. Значит, пункт первый. К сожалению, мир изменился, и сегодня в элитных школах учитель абсолютно бесправен, и его родители, там, депутаты, чиновники, увольняют, ну, порой по 3-4 учителя меняется за год. То есть каждую четверть у тебя новый учитель математики.
Да.
Дети избалованные абсолютно, дети элиты. Дети элиты избалованы, текучка среди учителей адская. Директор думает единственное о чем, чтобы его самого не уволили, поэтому он увольняет всех. Uh-huh. Вот. В результате в этих элитных школах образование ноль. Uh-huh. Ну, прям просто абсолютный ноль. И раньше эти дети, это давно началось, это не сейчас. Вот. Раньше эти дети просто уезжали в Испанию, уезжали в Италию и получали там псевдообразование, которое очень красиво на английском было написано. И все были счастливы. Они приезжали сюда, говорили, смотрите, у меня испанское образование, вы все тут лохи, лаптем деланные, а я вот закончил нечто такое, а на самом деле там не было образования. Uh-huh. Вот. И эта история закончилась с СВО. Естественно, закончился у нас этот бакалавриат и эта Болонская система вся. И в результате оказалось, что дети элиты сейчас в России не могут получить высшее образование. Они не могут сдать ЕГЭ. Это медицинский факт. Ну, то есть, просто я это, и все учителя это знают. И родители этих детей это знают.
Просто потому что они тупые, поэтому они не могут сдать, или как?
Они избалованы, их родители, изображая, я же матерей, устроили так, что у их детей не было образования. Они сами увольняли этих учителей.
Ну, вы подводите к тому, что ЕГЭ отменяют, чтобы они могли сдавать экзамены. Дети
да, потому что дети кухарок, они вот участвуют в олимпиадах, пролазят, это никому не надо. Поэтому, как бы, образование должно вернуться к элите. Для этого надо сделать так, чтобы занес барана, занес эту корзиночку колбасок, и все, и у тебя ребеночек пристроен. Вот. Поэтому это первый пункт, почему ЕГЭ не жилец.
Да.
Он не нужен элите России.
Да.
Внуки Бастрыкина, похоже, не поступают, и поэтому вдруг Бастрыкин озаботился ЕГЭ. Где Бастрыкин, где ЕГЭ, чего он вдруг? Видимо, дети Лантратова и тоже учатся в элитной школе Москвы. И тоже, наверное, сдают базовую математику.
Я думаю, еще не сдают. Я думаю, что еще не сдают.
Ну, я не знаю ее возраст, поэтому...
Да, ну, достаточно молодой тип.
Вот. Теперь вторая часть марлезонского балета называется следующим образом. У нас, поскольку мы очень любим своих детей, то когда дети в районе там 5-6 класса сталкиваются с дробями, они говорят: слушай, мама, я, наверное, не технарь, я гуманитарий.
Угу.
И чтобы не учить дроби, они объявляют себя гуманитариями.
Да.
И как бы все, бездельничают до самого ЕГЭ. Потом плохо сдают ЕГЭ по истории и обществознанию. Говорят, что были плохие билеты, как было в этом году, что кто-то, подонок какой-то, придумал сложные билеты по обществознанию.
Да.
Вот. И подонок у нас в стране настоящий. Сложилась такая ситуация, что у нас технических инженерных специальностей в вузах, нет, в вузах, больше, чем детей, сдающих физику и математику. То есть любой ребенок, сдавший в этом году физику или математику, найдет свое место в вузе. Просто ему надо найти этот вуз. Вот и все, что ему надо.
Где местечко осталось? Вот.
Да. Вот. Но, как бы, процесс-то был запущен много-много лет назад. И поэтому у нас гуманитариев, ну, очень много, как за баней. Вот. И поэтому, а как ты ребенка, который, там, условно, 6 лет назад бросил учиться... Как он сдаст математику? Это без шансов. Он дроби как тогда не знал, так и сейчас не знает. Ничего не меняется. За 6 лет ничего не изменилось. Вот. И откуда взять этих инженеров и технарей? Ну, то есть их нет. Они не сдают физику, не сдают это. Их как-то надо принимать в эти вузы. И поэтому даже государству выгодно как бы закрыть глаза и брать кого ни попадя в инженеры. Ну, типа, ладно, идеей будешь управлять атомной станцией. Вот.
Да. Ну, слушайте, убер-анархист, там, при всем уважении, мне, как теория, мне нравится. Мне очень нравится гибкость вашего ума. Вы все время такие неординарные подходы. Ну, не все время, ладно, ну, зачастую. Предлагаете к тем или иным темам нашим, которые мы обсуждаем. Но по поводу того, что ЕГЭ отменяет то, что у нас дети элиты вдруг перестали сдавать просто тупо экзамены. Потому что раньше они все учились за рубежом, а теперь им нельзя учиться за рубежом, и теперь они, значит, вынуждены учиться здесь, а они настолько все тупые, что, значит, они не могут сдать ЕГЭ. Ну, да, мне кажется, что это как-то очень натянуто на глобус, честно говоря. Ну, во-первых, для того, чтобы пойти учиться в хороший университет, при этом даже сдав ЕГЭ плохо, да, нужно что? Нужно просто денежку заплатить. В принципе, я думаю, что дети... За детей элиты способны будут заплатить эту денежку, они поступят себе спокойно на платное и будут учиться в хорошем университете. Надо просто базово сдать ЕГЭ, просто его не завалить. Завалить его, это, знаете, это задачка тоже не из легких. Потому что, ну, там какие-то, ну, судя по всему, вот вопрос по поводу, значит, Знамени Победы, да, и кто руководил страной, когда запускали первый спутник искусственный, мне кажется, что вот это, там, Николай II, да, как мы выяснили, это и когда построена высотка, там, вот это вот все, это вот, походу, вот как раз для тех, кто хочет минимальные баллы хотя бы набрать. Они достаточно гуманны там распределяются, насколько я помню. Может, с тех пор поменялось, но мне кажется, это слишком замудренная схема. Плюс, ну, давно воюют же с ЕГЭ. Ну, это правда. Как только ЕГЭ еще не успел появиться, уже с ним воюют. И многие воюют просто уже как с... Ну, как вот священная война уже идет, все, надо просто воевать с ЕГЭ, это графа дано, все тупеют из-за этого ЕГЭ. Может, и тупеют. Может быть, это и так. Но это не повод просто отменять ЕГЭ и возвращаться к старому. Надо заниматься тогда и той старой системой, ее тоже надо модернизировать. Там есть слабые места. Я за то, чтобы все сильные стороны ЕГЭ забрать и отказаться от всех слабых. Но это явно небольшая финансовая нагрузка на государство и стресс для детей. Вообще на стресс для детей наплевать, честно говоря. Что-то мы слишком много в последнее время думаем о стрессе. Правильно сказал один из наших слушателей, стресса и так много в жизни, пускай привыкают. Хочешь поступить в университет, будь готов к тому, что это непросто. Почему? Кто сказал, что это должно быть просто? Если ты такой стрессонеустойчивый, ну тогда работай над своей стрессоустойчивостью, чтобы тебе потом до 30 лет не снились в самых страшных кошмарах твои экзамены и поступления, как и некоторым. Но это твоя исключительно проблема, что ты такой стрессонеустойчивый. Значит, тебе будет сниться еще куча всяких ужасов по ходу твоей жизни. Но это, вот, мне кажется, вообще не дело государства заниматься индивидуальной стрессоустойчивостью тех или иных детей. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Денис, девятиэтажник.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот два момента. Очень часто я так вот смотрю, очень уважаемые люди, добившиеся многого в своей жизни против ЕГЭ, так ругают вот по телевизору. Угу. А ты думаешь, слушай, дядь, а твои-то дети, внуки по-любому попадут. Вот они в любом случае будут получать высшее образование.
Угу.
Либо это будет платка какая-то, либо еще что-то. Ну, правда, да. Как-то сдадут ЕГЭ и пойдут на платную.
Угу.
Либо если отменят ЕГЭ, вернут старую схему. Опять же, либо сыграют деньги, ну, коррупция.
Да.
Либо связи. Ну, блат, то, что называется, да. Угу. Родного человечка их по-любому возьмут. Поэтому вот мы не им обсуждать. Mm-hmm. Другие люди должны об этом говорить, мне кажется. Например, директора школ из регионов, выпускники которых учатся в престижных вузах. Вот, mm-hmm. например, они. Вот. И второй момент, когда это не аргумент, то, что последние годы натаскивают там чисто на ЕГЭ, чтобы вот лишь бы ребенок сдал и ничему не учат.
Mm-hmm.
Я последний советский школьник. Я закончил школу в 91-м году. Последние два года толком нас тоже уже ничему не учили. Последний год уж точно. И причем, нет, ну в 10-м классе еще туда-сюда, предпоследнем, что-то новое мы узнавали. А в 11-м, я еще учился в 10-м, и там были у нас 11-классники, или там, и говорят, слушайте, махните рукой, у них экзамены. Вот их не трогайте. А потом с нами то же самое повторилось. Не трогайте вы выпускной класс. У них экзамены, и нас только на это и натаскивали. Так что в этом смысле ничего не поменялось, это не аргумент.
Да, вот я согласен с вами. Мне тоже кажется, что это вообще никогда не меняется. И все эти, значит, преподаватели, которые будут, вне зависимости от того, какие экзамены надо сдавать, обязательно будут родители, которые будут пытаться натаскивать своих детей на эти экзамены, нанимать им репетиторов. Это было во все времена. Просто репетиторы тоже разные бывают. И даже я был у этих репетиторов разных. У меня почему только не было репетиторов. Я, правда, никогда не считал, что это прям вот супер-пупер какое-то бешеное натаскивание. Но я точно абсолютно помню, что в классе, наверное, 9-м у меня я ходил... Ну, это было не индивидуальные занятия, это были как вот просто дополнительные уроки, там, где я всю жизнь призанимался английским. Ну, по английскому у меня была великолепная абсолютно преподавательница Ирина Львовна, царствие небесное, просто фантастическая, она же потом научила английскому языку моего среднего брата, и она же потом учила английскому языку моего младшего брата, и, к сожалению, вот ее не стало зимой, великолепная абсолютно была учительница, там же я занимался русским языком, я, к сожалению, не помню, фамилия, отчество, имя, отчество учителя, но это был абсолютный гуру. При этом занимался историей уже потом когда-то. Это было ужасно, потому что это было вот то самое натаскивание на ЕГЭ. И это вот, там перечисляли вот, дата, человек, событие, дата, человек, событие, дата, человек. Постоянно какие-то конспекты. Просто вот твоя задача сидеть и конспектировать. Но при этом это было при университете, при МГЛУ имени Мориса Тереза, да, курсы. Это были плохие курсы. Ну, зависит от курсов, но они будут всегда. Зависит от преподавателя, ищите хорошего преподавателя, вот все. А так натаскивать, а что плохого в дополнительном образовании? Не хотите, ну, занимайтесь дополнительно там в школах, тоже бывают всякие разные кружки. Ну, либо школу ищите такую, где вам не понадобятся никакие репетиторы. Но если среднего смогла обучить, то точно толковый преподаватель, пишет Миша Николаев. Это, я боюсь, что это даже не толковый, это гениальный был преподаватель. Вот такая у нас школа. Чтобы знать предметы, сдавать ЕГЭ, нужны репетиторы. У меня были такие преподаватели по алгебре и физике. Это всяко проще, чем отменять. Господи, я два вообще предложения, два сообщения разных сейчас зачитал. У меня были такие преподаватели по алгебре и физике, что не нужно никаких репетиторов. И это правда. И такие преподаватели бывают в школе. Но, как правило, не все преподаватели в школе такие. Но бывает зачастую, что да, и бывают просто великолепные преподаватели. Вот, к слову, моего среднего, которого, если и научил, да, его, наверное, можно было туда и не отдавать. У него школа с английским уклоном, причем с таким английским уклоном, что мам, не горюй. И оттуда все так или иначе выходят со знанием английского языка. В принципе, можно было не заниматься, потому что уж больно преподаватель был хорош. Учителей по призванию мало, в этом проблема. Стольких неуспеваний в школе. Меньше дела в характере учеников, больше дела в учителях. Такое мое мнение, пишет Олег. И это тоже правда. И с этим надо что-то делать. И надо делать что-то с тем, чтобы все эти преподавательские университеты, чтобы туда шли именно вот по призванию, а не по остаточному признаку. Такое точно было в мое время. Я помню, что многие пытались каким-то образом, думали, что вот МПГУ, например, очень престижный университет, не рассматривали в качестве основного варианта, рассматривали в качестве запасного. Не все, не всегда. И там очень тяжело учиться. Но, тем не менее, такое было. С этим надо что-то делать, да. Кореш тоже ходил ко всем репетиторам, вылетел с первого курса, служил, доучился без экзаменов, как боится, нормально себя чувствует, пишет 506. И такое бывает. А бывает такое, что у меня, я уже рассказывал, там был один однокурсник, мой друг, до сих пор, у которого было вот там три экзамена, по-моему, три экзамена надо было, да, по ЕГЭ для поступления, ну, по-моему, было три, да, ну, или четыре, неважно, в общем, у него вот из там где-то 300 баллов, у него было 350, вот настолько он великолепно сдал ЕГЭ, ну, я утрирую, ну, типа 298 баллов по всем предметам. А как только он, и таких было много, а как только доходит до дела, ты понимаешь, что человек-то вообще, ну, как? Это невозможно, так не должно было быть. А баллы были, а при этом были люди с маленькими баллами, вполне себе одаренные и умные. Ну, по-разному бывает. Я думаю, что с любой другой системой тоже будут эти пробелы. Давайте последний звонок я возьму, вот давайте вот с вами мы пообщаемся. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий, спасибо за эфир.
Да, здравствуйте, Рушан, здравствуйте.
Как раз дочка вот закончила 9-й. Угу. Как бы в теме, то есть и про ЕГЭ, что хочу сказать. Да, нужно, а то, что те, кто против, ну, можно его дополнить дополнительными экзаменами, кому там хочется что-то, я не знаю. Угу. Если поднять как-то вот эту бальность, ну, если там человек, например, там по-другому может, пускай будет возможность поднять это как-то другим дополнительным. А по поводу того, что мы как раз вот учились, 96-й я заканчивал, по-моему, как раз-таки биология был, первый тест в школе был именно по биологии. Остальные экзамены. Как раз начиналась эта волна.
Да.
И что я хочу сказать, нас в ПТУ выкидывали, я с 9-го уходил.
Да.
Нас выкидывали вообще с минимальными знаниями, вообще с нулевыми. То есть математику, например, 9-го класса в ПТУ не знал 70% в моей группе ребят. То есть, ну, вообще просто там, как сказать, уровень образования в 90-х годах был просто ужаснейший. То есть не то, что уровень, мы сами не учились там, учителям-то ничего не платили, учителей не было. В Москве не было учителей, не то, что где-то в городах и весят. В Москве вот у меня черчения не было, английского не было, географии не было. Это московская школа.
Uh-huh.
То есть, а по поводу, то, ну, если сейчас вот ЕГЭ, я по дочке говорят, там, типа, вот, на соображалку. Вот у меня недавно, например, был конфликт, там человек попросил, отодвинь сиденье. Я ему говорю, ты нормально, типа, разговаривай. Ну и когда эту историю рассказал, дочка услышала, на что мне дочка говорит. Может, он, говорит, просто не может строить предложение. Он же, говорит, типа, не с Москвы. Ты, говорит, может, просто, говорит, не умеет просто построить правильное предложение. То есть ребенок понял. Я, например, это не понял. По поводу того, что они, типа, ну, не очень соображают. Нормально они соображают?
Ну, я не знаю, мне кажется, все нормально соображают, куда-то не туда. Ушла наша беседа под конец. Ну, ладно. Что, убираем ЕГЭ, не убираем? Я так и не понял. Ну, как будто сегодня было больше противников того, чтобы убирать ЕГЭ. Я удивлен. Я думал, что все будут газовать за. Ну, у нас так обычно и бывает, когда ходит до дела. Все сразу и сливаются. Итак, это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Я с вами прощаюсь. Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось», а после премьера программа «Наследие» Николай Стариков будет в эфире. Любите, жалуйте и звоните в эфир. Я думаю, будет очень интересно. Всем счастливо.